говорит Радио Свобода. Эдвард Сноуден просит временного убежища в России.
Согласие России предоставить американскому гражданину даже временное убежище может вызвать неприятные последствия для американо-российских отношений, поскольку это временное пребывание, скорее всего, затянется надолго.
Сергея Магнитского осудили посмертно.
Это результат того, что сама Генеральная прокуратура грубо нарушила закон. Дело было прекращено в отношении Сергея в связи с его смертью.
Пугачев устал бунтовать.
Когда толпа более 1000 человек идет и перекрывает трассу, это очень яркое и очень показательное событие.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу десятки журналистов осаждали аэропорт Шереметьево, где в транзитной зоне 3 недели находится бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Прессу на его встречу с российскими и международными правозащитниками и адвокатами не допустили, так что корреспондентам пришлось дожидаться, когда приглашенные пообщаются с разоблачителем американских секретов, рассказывает моя коллега Анастасия Кириленко.
Приглашения на встречу со Сноуденом в аэропорту Шереметьево были направлены представителям Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International, польской общественной организации Credo Legal, представителю агентства ООН по делам беженцев. Также приглашения получили лидер общественной организации сопротивления Ольга Костина, уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин, адвокат Анатолий Кучерена, Генрих Падва и Генри Резник. Всего во встрече участвовали 13 человек. На саму встречу со Сноуденом журналистов не допустили. Дверь, за которой он якобы находился, хорошо охранялась. Во время подхода к прессе правозащитников и адвокатов, участников встречи, последних отгораживали от журналистов сотрудники службы безопасности аэропорта. Долго сомневалась в подлинности приглашения на встречу со Сноуденом представитель Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Однако ей последовали звонки из пресс-службы аэропорта с заявлениями о серьезности происходящего, и в конце концов Татьяна Лакшина решила участвовать во встрече. Пресс-служба аэропорта Шереметьево оперативно аккредитовала прессу. В целом тайной встречи не делалось. После примерно 40-минутного общения со Сноуденом перед журналистами выступили участники встречи, кроме самого Сноудена. По словам главы комиссии общественной палаты Анатолия Кучерены, Сноуден уже написал заявление с просьбой о предоставлении убежища в России. Анатолий Кучерена не смог уточнить, в какие сроки будет рассмотрена просьба Сноудена о политическом убежище в России и кому конкретно она адресована. «Мы мало с ним общались», — заявил Кучерена. Подумав, он, правда, добавил, что по стандартной процедуре этим делом должна заниматься Федеральная миграционная служба. А если в прошении будет отказано, тогда Сноуден сможет обратиться в суд. Об этом заявил уже адвокат Генри Резник. На вопрос о том, будет ли он представлять Сноудена в таком суде, Резник ответил, что пока Сноуден его об этом не просил. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что во время встречи напомнил Сноудену о том, что тот должен выполнить пожелание президента Владимира Путина перестать вредить США, и тогда убежище в России может быть ему предоставлено. «Сноуден, как мне показалось, меня понял», — сказал журналистам Никонов. Между тем, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин не говорил о том, что Сноуден попросил политическое убежище в России. Он заявил о том, что потрогал Сноудена, ощутил, что тот состоит из кожи и костей, а не является виртуальным персонажем. Сноуден пожаловался на ограничение его свободы передвижения, и уполномоченный по правам человека посоветовал ему обращаться за международной помощью, за проездными документами, например, в Красный Крест, говорит Владимир Лукин.
Я его спросил о том, известно ли ему, что существуют международные организации, которые беженцам выдают соответствующие документы об их статусе, если они этого попросят. И выдают проездные документы. Такими организациями являются Красный Крест и ведомство уполномоченного по делам беженцев при Организации Объединенных Наций. Он сказал, что он знает, но он знает некоторые частные беседы, в которых они выражали сомнения. Я на это сказал, что частные беседы – это неофициальные заявления, и что он поступит правильно, если обратиться к ним с этой просьбой. Если он это будет делать, я думаю, что международные правозащитные организации должны поддержать его просто с правозащитной позиции.
После встречи со Сноуденом правозащитник Татьяна Лакшина заявила, что организация Human Rights Watch опубликует собственное заявление. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Неожиданное появление на публике Эдварда Сноудена вызвало откровенно негативную реакцию американских официальных представителей. Во время телефонного разговора в пятницу Барак Обама и Владимир Путин обсудили, среди других вопросов, ситуацию, сложившуюся вокруг бывшего контрактника Агентства национальной безопасности США, однако подробности этой беседы неизвестны. Слово Юрию Жигалкину.
Резкой критикой Москвы откликнулись представители Белого дома и Госдепартамента на встречу Эдварда Сноудена с приглашенными им правозащитниками, адвокатами и представителями российской власти. Основная претензия Вашингтона состоит в том, что Россия организовала для человека, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, платформу для пропаганды. Предоставление Эдварду Сноудену платформы для пропаганды противоречит предыдущим заявлениям о том, что Россия занимает нейтральную позицию в этом деле и о том, что она не может контролировать его действия в аэропорту, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Такое поведение Москвы, по его словам, несовместимо с российскими заверениями о том, что Россия не хотела бы, чтобы господин Сноуден наносил дальнейший ущерб Соединенным Штатам. Во время пресс-брифинга в Госдепартаменте в ответ на недоуменные вопросы репортеров о том, почему Соединенные Штаты так возмущены тем, что американский гражданин Сноуден выступил с заявлениями в аэропорту Шереметьево, представитель Госдепартамента Джен Псаки объяснила, что объектом американской критики являются действия российских властей. Они способствовали организации этого мероприятия, допустив приглашенных Сноуденом людей в транзитную зону аэропорта. Сноуден не является человеком, разоблачившим незаконную деятельность. Он не является защитником прав человека. Он объект преследования по серьезным уголовным обвинениям, заявила пресс-секретарь Госдепартамента. А представитель Белого дома позволил себе едкую иронию, призвав российское правительство дать возможность правозащитным организациям вести деятельность по всей России, а не только в транзитной зоне московского аэропорта. Кстати, абсурдность ситуации отметили и некоторые американские комментаторы. Газета Wall Street Journal пишет: «Накануне защитники Сноудена дали урок, демонстрирующий приверженность современной России уважению прав человека. Суд в Москве признал виновным в налоговых преступлениях Сергея Магнитского, разоблачившего коррумпированных российских функционеров, присвоивших 230 миллионов долларов. В то время как самопровозглашенные защитники прав человека увивались вокруг Сноудена, другой, настоящий, на этот раз живой разоблачитель коррупции в России, ожидает решения, которое определит его судьбу. Алексею Навальному грозят 6 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям». Публичное возмущение американских официальных лиц мероприятием в московском аэропорту знаменует резкую смену тактики Вашингтона, который во время пребывания Сноудена в Москве избегал жестких заявлений в адрес России. Некоторые аналитики даже говорили, что Вашингтон с помощью тихой дипломатии сможет добиться выдачи Сноудена России. Тем временем администрация Барака Обамы пыталась убедить латиноамериканские страны, что предоставление убежища бывшему контрактнику Агентства национальной безопасности, имеющему при себе сотни тысяч страниц секретных документов, приведет к резкому ухудшению двусторонних торговых отношений, а эти отношения жизненно важны для нескольких из латиноамериканских стран. Аналитики, обсуждающие варианты действий Сноудена, соглашаются, что наиболее вероятна его попытка добраться до Венесуэлы или Боливии. Они считают, что Москва хотела бы как можно скорее избавиться от гостя, создающего проблемы в отношениях с Соединенными Штатами. Всего 3 дня назад в интервью телекомпании Fox News бывший госсекретарь США Генри Киссинджер говорил, что Москва не позволит делу Сноудена превратиться в доминирующий вопрос американо-российских отношений. Эта история не является доминирующим элементом двусторонних отношений. На мой взгляд, Россия не превратила Сноудена в героя. Она дала понять о нежелательности его пребывания в России. Все это не в той, конечно, мере, как нам бы хотелось, но ситуация не столь плоха, как она могла бы быть. В пятницу эта оценка легендарного дипломата уже не выглядела столь убедительной. В официальном заявлении по итогам телефонного разговора Барака Обамы и Владимира Путина Белый дом лишь сухо отметил, что два президента затронули во время обсуждения вопросов двусторонних отношений и ситуацию вокруг Сноудена. Согласие России предоставить американскому гражданину даже временное убежище может вызвать неприятные последствия для американо-российских отношений, поскольку это временное пребывание, скорее всего, затянется надолго. Как говорят американские аналитики, организация переезда Сноудена в страну, с которой у России нет прямого воздушного сообщения, может представлять гигантскую трудность, учитывая, что множество государств закрыли для Сноудена свои границы и воздушное пространство.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Он цитировал газету Wall Street Journal, которая напоминала о посмертном приговоре Сергею Магнитскому. Приговор был вынесен в четверг Тверским районным судом Москвы по делу о налоговых преступлениях, совершенных, по мнению следствия, аудитором фонда Hermitage Capital Магнитским и руководителем фонда Уильямом Браудером. Магнитский скончался в СИЗО почти 4 года назад. Браудер находится за пределами России. Суд признал Магнитского виновным, не найдя оснований для его реабилитации, и прекратил дело в связи с его смертью. Браудера приговорили заочно к 9 годам лишения свободы. Рассказывает Марьяна Трачешникова.
На то, чтобы рассказать нескольким десяткам журналистов, собравшихся в Тверском районном суде Москвы, почему Сергей Магнитский и Уильям Браудер виновны в уклонении от уплаты налогов, судье Алисову потребовалось чуть более 1,5 часа. Он бодро повторил резолютивную часть обвинительного заключения, из которого следовало, что с подачи Магнитского глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер основал в Калмыкии 2 общества с ограниченной ответственностью. Чтобы уйти от налогов, в штат взяли инвалидов, которые на самом деле в этих фирмах никогда не работали, а лишь числились там, что позволяло пользоваться налоговыми льготами. Кроме того, наученный Магнитским, Браудер принял участие в региональной программе инвестиций, но опять же ничего не инвестировал, а только пользовался льготами. Эти доводы, по мнению судьи, подтвердились показаниями десятка свидетелей, которые приезжали в суд из Калмыкии. Правда, большинство из них толком не могли ничего вспомнить и пояснить. 9 лет прошло. Потому во время слушаний прокуроры оглашали их показания за 2004 год. Прижизненные заявления Магнитского о его невиновности, хранящиеся в материалах дела, суд посчитал незаслуживающими доверия и пришел к выводу, что вина главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бывшего подчиненного Сергея Магнитского в уклонении от уплаты налогов на 522 миллиона рублей доказано. В результате уголовное преследование Магнитского, скончавшегося 4 года назад в Матросской тишине, суд постановил прекратить по нереабилитирующим обстоятельствам. Браудер приговорен к 9 годам лишения свободы. Все, как просили обвинители, которые работой суда остались вполне довольны, говорит прокурор Михаил Резниченко.
Тверским районным судом постановлено 2 судебных решения. Первое в отношении поданного в Великобритании Браудера Уильяма Феликса. В отношении него постановлен приговор, в соответствии с которым он был признан виновным в совершении 2 преступлений. Приговор постановлен заочно в связи с отказом компетентными органами Великобритании выдать Браудера в Российскую Федерацию. В отношении Магнитского уголовное дело прекращено в связи с его смертью. В удовлетворении заявления родственников Магнитского о его реабилитации судом отказано. Также этим судом установлен факт совершения Магнитским организации уклонения от уплаты налога в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Сторона обвинения удовлетворена.
Вы сказали, что отказано в заявлении родственников о реабилитации, да, Магнитского, но они на протяжении всего процесса заявляли, что ничего подобного не требовали и считали незаконным вообще все это разбирать.
В судебном заседании следовались многочисленные заявления супруги умершего Магнитского и его матери, в которых они указывали на то, что их родственник невиновен в тех преступлениях, которые ему вменялись. Более того, они в адрес суда направляли подобного рода заявления уже в ходе судебного заседания. В связи с чем и проводилось это судебное разбирательство.
То есть не было от них заявления о возобновлении дела в связи с реабилитацией, вот как требует постановление Конституционного суда, но были заявления о невиновности.
От них не было согласия на прекращение дела по нереабилитирующему основанию. Они говорили, что он невиновен.
Подобную трактовку адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов назвал передергиванием фактов.
Это результат того, что сама Генеральная прокуратура грубо нарушила закон. Дело было прекращено в отношении Сергея в связи с его смертью. И никто из родственников, ни мама, ни вдова, не ходатайствовали о том, чтобы это производство было возобновлено для реабилитации Сергея. Естественный вопрос, почему они этого не просили. Точно так же, естественно, и ответ. Ни семья, ни я, как адвокат Сережи, не сомневаемся в том, что суд в отношении него был бы несправедливым, когда он жил. И уж тем более несправедливым, когда его нет. Поэтому просить о реабилитации, лишь помогать Генеральной прокуратуре получить обвинительный приговор и тем самым оправдать пребывание Сергея в течение года в тюрьме. Генеральная прокуратура по собственной инициативе возбудила это производство. Что-то там еще расследовало в течение года. Я не знаю, что там можно было расследовать даже в тот год, когда Сергей был жив и сидел в тюрьме. Я, как его адвокат и представитель в данной ситуации, супруги, вдовы, участия в этом не принимал.
Из-за отказа законных представителей Сергея Магнитского и Уильяма Браудера участвовать в разбирательстве для соблюдения процедуры судье пришлось назначать им адвокатов. Адвокат Николай Герасимов, которого прикомандировали защищать Сергея Магнитского, из заседания в заседание обращал внимание суда на то, что считает незаконным не только свое участие в процессе, но и сам процесс, а в прениях просил вернуть дело прокурору для устранения нарушений.
Я назначен государством, я с точки зрения закона об адвокатской деятельности, я попал в такую рамку правовую, что я, с одной стороны, обязан осуществлять защиту по 51 Уголовно-процессуальному кодексу, а с другой стороны, я не могу принимать защиту заведомо вопреки интересам подзащитного. Поскольку сейчас интерес подзащитного представляется родственниками, то, с одной стороны, я законно вступил в это дело, да, начал в нем участвовать, с другой стороны, мое фактическое участие в этом деле незаконно.
Коллега Герасимова Кирилл Гончаров, назначенный защитником Уильяма Браудера, в ходе слушаний был чуть более активен. Иногда он задавал вопросы свидетелям или обращал внимание на какие-то документы, содержащиеся в деле. В прениях просил оправдать своего подзащитного, заявив об отсутствии доказательств вины Браудера. И после оглашения приговора сказал, что непременно его обжалуют. Сам Уильям Браудер в заявлении для прессы назвал решение Тверского районного суда Москвы одним из самых постыдных моментов в истории России со времен Иосифа Сталина. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вердикт по делу Магнитского был встречен единодушным осуждением в Соединенных Штатах. Представитель Госдепартамента призвала привлечь к ответственности лиц, виновных в гибели Магнитского. Американские правозащитники и аналитики заявляют, что это решение суда подтверждает актуальность закона Магнитского и необходимость новых подобных актов. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House.
Решение суда вызывает глубочайшее отвращение. Это надругательство над здравым смыслом. Они предали суду покойника, в то время как те, кто избивал его, отказывал ему в медицинской помощи, находятся на свободе и даже, как говорят, награждены и обласканы. Это еще одно свидетельство рефлекторного неуважения российскими властями законов и прав человека. Такое решение станет одной из самых печальных глав в истории правления Путина.
Послушайте программу «Итоги недели Радио Свобода». В Московском городском суде на этой неделе состоялись три заседания по так называемому «болотному делу». На скамье подсудимых 12 человек, которых следствие обвиняет в участии в массовых беспорядках 6 мая прошлого года. Всю неделю участники процесса допрашивали свидетеля обвинения, полковника полиции Дмитрия Дыниченко, который во время прошлогодней акции работал заместителем начальника оперативного штаба Главного управления МВД по Москве. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
К допросу свидетеля Дмитрия Дениченко сторона обвинения приступила во вторник, 9 июля. По словам адвокатов, это произошло для них достаточно неожиданно, поскольку до этого суд допрашивал признанного потерпевшим сотрудника полиции Андрея Архипова и предполагалось, что допрос потерпевших продолжится. Как отмечает сторона защиты и наблюдатели, следящие за делом, Дениченко – ключевой свидетель обвинения. Он участвовал в рабочем совещании в мэрии Москвы 4 мая 2012 года, когда с организаторами акции согласовывался порядок проведения мероприятия, утверждались места для входа на митинг и выхода после него. Большая часть вопросов, которые задавали адвокаты и подсудимые свидетелю, касалась того, что именно было согласовано на том совещании в мэрии, как располагались силы полиции 6 мая и почему кордон сотрудников ОМОНа был выставлен возле Малого Каменного моста, тем самым оставив демонстрантам узкое место для прохода на митинг. В результате трехдневного допроса выяснилось, что с организаторами акции 4 мая прошлого года согласовывали только общую схему мероприятия. По мнению Дениченко, массовые беспорядки начались после того, как координатор Левого фронта Сергей Удальцов, сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов и глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сели на асфальт в районе Малого Каменного моста и призывали демонстрантов дальше не двигаться. Спустя некоторое время после этого Удальцов обратился с призывом прорывать цепочку сотрудников ОМОНа и двигаться в сторону Большого Каменного моста, говорит Дениченко. После прорыва участники акции стали оказывать представителям правоохранительных органов вооруженное сопротивление, бросая в них камни, пустые бутылки и применяя в их отношении физическое насилие, уверяет свидетель Дениченко. Организаторы акции 6 мая неоднократно заявляли, что достигнутые в мэрии договоренности в итоге были нарушены. Вопрос о закрытии сквера с ними не обсуждался. Адвокаты подчеркивали, что Дениченко постоянно уходил от ответов на вопросы, обращался к подсудимым так, словно они уже осуждены, и неоднократно называл Сергея Удальцова организатором массовых беспорядков, хотя его дело еще даже не начали рассматривать в суде. Итоги допроса свидетеля обвинения в интервью «Радио Свобода» подвел адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы подсудимой Марии Бароновой.
Дениченко подтвердил о том, что графическое изображение не доводило участников митинга, в том числе до организаторов. Та самая схема, которая была размещена на сайте ГУВД, она соответствовала февральскому митингу 4 февраля, и она не соответствовала тому, как в итоге выглядела Болотная площадь 6 мая 2012 года. Ни один обычный человек не знал, в том числе и организаторы не знали, о том, как будет выглядеть эта площадь, то есть какие маршруты движения, где будет перегорожено, где будет установлена цепочка сотрудников полиции, где будут стоять силы правопорядка. И самое главное, что будет закрыт Болотный сквер на Болотной площади. Болотная площадь, она включает в себя этот сквер. И все время Дениченко пытался уйти от этого ответа, говоря, что есть Болотная набережная, есть сквер Репина и так далее. Хотя мы озвучили ответ от управы района Якиманка, в котором границы четко определены, что Болотная площадь включает в том числе и сквер. Согласно распорядительного документа из правительства Москвы, митинг должен был состояться на Болотной площади. Никакого исключения из этого сделано не должно было быть. И здесь уже в момент самой организации полиция самостоятельно его закрыла.
Сергей Бадамшин предполагает, что решение перекрыть сквер имени Репина полиция приняла, так как имела оперативную информацию о том, что в сквере планируется размещение палаточного лагеря. Это подтвердил и сам Дениченко, сказав, что один из организаторов митинга, Петр Царьков, фактически сообщил ему о том, что возможны провокации с палатками. Царьков, присутствовавший в зале во время допроса, крикнул, что Дениченко лжет. Вот как Петр Царьков поясняет свою позицию.
Вот эта ситуация с палатками, она была совершенно иной. После того, как были обнаружены палатки, к нам подошли сотрудники полиции и попросили прокомментировать, каким образом они находятся в мусорном контейнере. Мы заявили о том, что мы не имеем отношения как организаторы к этим палаткам и не можем отвечать за их присутствие. После этого эти палатки были изъяты, отвезены в ОВД и, в общем-то, все. Сейчас этот человек, господин Дениченко, лжет, сообщая о том, что я, как организатор, предупредил его о том, что будут палатки 6 мая.
В пятницу 12 июля Петр Царьков разместил на своей странице в социальной сети Facebook заявление от имени организаторов прошлогодней акции. В заявлении сказано, что никто из организаторов с Дмитрием Дениченко ни 5, ни 6 мая прошлого года не встречался. Показания Дениченко организаторы акции считают осознанной провокацией обвинения, направленной на снятие ответственности с истинных виновников столкновений, сотрудников полиции и лично господина Дениченко. Чтобы достичь успеха на болотном процессе, защитникам и подсудимым надо максимально скоординировать свои усилия, считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. На этой неделе он вступил в дело в качестве общественного защитника Марии Бароновой.
Много очень обвиняемых. Это очень разные люди. Они не принадлежат как бы одной организации, скажем так, и психологически никак не связаны друг с другом. И поэтому вопросы, которые люди задают, не скоррелированы, не скоординированы. Я вижу перед собой задачу не только быть защитником Маши Бароновой, но и пытаться каким-то образом влиять на согласование позиции адвокатов. Надо стараться, чтобы была единая команда, единая позиция, и тогда у нас больше шансов будет на победу в этом процессе. Хотя эти шансы достаточно призрачны, потому что это крупный политический процесс, может быть, самый крупный, который сейчас в России есть, и на него Следственный комитет, лично Бастрыкин, сделал очень большую ставку.
Говорил Лев Пономарев. Следующее заседание по этому делу назначено на вторник, 16 июля. И продолжится оно снова допросом полковника полиции Дмитрия Дениченко. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Мосэсбирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в мэра Москвы. Необходимые бумаги успели подать 13 из 40 человек, желающих баллотироваться на пост главы города. Первым в качестве кандидата зарегистрировали Ивана Мельникова из КПРФ. Мосэсбирком не нашел недочетов в подписях муниципальных депутатов, которые штаб Мельникова собрал в его поддержку. Помимо Мельникова, документы на регистрацию сдали исполняющий обязанности мэра Сергей Собянин, оппозиционер Алексей Навальный, представитель «Справедливой России» Николай Левичев, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и Сергей Митрохин из «Яблока». Решение об их регистрации пока не принято. Ряд претендентов на пост мэра Москвы не смогли пройти муниципальный фильтр и отказались от участия в выборах, которые пройдут 8 сентября. Тему продолжит Любовь Чижова.
Для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборах мэра Москвы, политикам было необходимо собрать минимум 110 подписей муниципальных депутатов. Это и было основной интригой недели. Наблюдатели гадали, смогут ли это сделать противники Сергея Собянина, в пользу которого работает столичный административный ресурс. В итоге и Мельникову, и Левичеву, и Дегтяреву с Митрохиным, и даже Навальному удалось собрать по 110 подписей муниципальных депутатов. Правда, в «Единой России» говорили, что все подписи, собранные Навальным, от ее представителей. В штабе оппозиционера же заявляли, что подписи от членов «Единой России» не более 20. Навальный подавал документы в Мосгорсуд при поддержке толпы волонтеров. Полиция приняла это за несанкционированный митинг и даже задержала Навального, посадив его в автозак, но позднее выпустила. Политолог Алексей Макаркин рассуждает, почему власть допустила до участия в выборах московского мэра довольно серьезных оппонентов Сергея Собянина.
Наверное, Собянину хотелось бы выиграть выборы, которые не были бы скандальны, про которые не говорили бы, что это очередной обман, очередное мошенничество и так далее. А ведь скандалы бывают разные. Бывают скандалы при подсчете голосов. Вот и он стремится уже это как-то ограничить, купировать вот, насчет, так сказать, в том числе от крепительных удостоверений там, от всех кандидатов будут наблюдатели и так далее. И второй момент, что скандалы бывают связаны с тем, что какое предложение имеется, какой набор кандидатов. Во многих регионах, если мы посмотрим опыт выборов, которые были в 2012 году, никакой реальной конкуренции мы не видели. Мы видели кандидатов от той же самой ЛДПР или от малоизвестных партий, которые играли абсолютно символическую роль и ни на что вообще не претендовали. Не претендовали даже на то, чтобы привлечь к себе минимальное внимание избирателей. Но для столицы с ее активными избирателями, гражданским обществом, средним классом и так далее, такой вариант был совершенно неприемлем. Ну и отсюда вот это решение, которое, как я понимаю, было принято, чтобы допустить к участию в кампании максимальное количество реальных участников. А для этого надо было вот так пойти на такой необычный шаг.
Это было мнение политолога Алексея Макаркина. На неделе Мосизбирком неожиданно принял у представителей лидера Левого фронта Сергея Удальцова документы для его участия в выборах мэра Москвы. Естественно, времени на сбор подписей муниципальных депутатов у него уже не осталось. В середине июня Мосизбирком не принял документы Удальцова, так как он не смог подать их лично. Сергей под домашним арестом. Удальцов хочет подать в суд на Мосизбирком за то, что он поставил его в неравные по сравнению с другими участниками предвыборной кампании условия. О логике власти по отношению к Удальцову и возможном исходе выборов мэра Москвы говорит руководитель Центра политических технологий Алексей Титков.
Судьба Сергея Удальцова как кандидата сложилась за предыдущий месяц после вот длительной волокиты с участием Следственного комитета и суда, и вряд ли за один день она сможет измениться. Я думаю, что для городской избирательной комиссии, как, скорее всего, симпатизирующей действующему мэру и его команды, сегодняшнее решение вполне ожидаемое, то есть показать свою открытость и демократичность в случае, когда это не грозит какими-то серьезными последствиями, то есть когда, скорее всего, Удальцов в выборах принимать участие не будет, как небольшой, но дополнительный довод в будущем сказать, что избирательная вертикаль была дружелюбной ко всем кандидатам, и даже в спорных случаях, как с Удальцовым, который лично не пришел сдавать документы, она пошла на свою встречу. То есть такой красивый жест, который кажется, видимо, ничем не опасным.
Еще одна интрига предвыборной кампании – это подписи ему муниципальных депутатов, собранные Алексеем Навальным. В «Единой России» накануне говорили, что все 110 подписей от нее. В штабе Навального говорят теперь, что подписи от «Единой России» не более 10. Так ли это важно? Так ли это принципиально? И как вы думаете, будет ли зарегистрирован Навальный?
Я думаю, что Навальный с очень большой вероятностью будет зарегистрирован. И затем с такой же вероятностью будет отстранен от выборов, видимо, где-то в августе, после того, как вступит в силу приговор Кировского суда. Я думаю, что это часть той же тактики, с которой командой Собянина была выбрана, то есть показать, что выборы были достаточно свободными и даже открытым вот, оппозиционным кандидатам предоставлялись достаточные возможности. У Собянина пока остаются хорошие шансы на победу в первом туре.
Это было мнение политолога Алексея Титкова. Некоторые участники кампании на пост мэра не прошли так называемый муниципальный фильтр и выбыли из предвыборной гонки. Предприниматель и гражданская активистка Алена Попова не смогла набрать 30 депутатских подписей. Она не стала подавать документы в Мосизбирком, чтобы получить предсказуемый отказ. Алена собирается участвовать в выборах в Мосгордуму в 2014 году. Она рада, что у Сергея Собянина на этих выборах будут достойные противники. Но, по мнению Поповой, они получили голоса муниципальных депутатов с благословения Собянина. И поэтому на этих выборах будут играть по правилам, навязанным властями.
У меня есть предположение, что, скорее всего, второй тур выйдет Мельников. И вообще, что будет такая позиция там Сергей Семенович, Собянин и Мельников, потому что это такие дебаты будут условно либеральные против правонастроенных. И Собянин тоже апеллирует большим крупным проектам, соответственно, там создание рабочих мест, конкретным делам, это ровно как бы повестка дня КПРФ, да, и я думаю, что это вот так будет. Я думаю, что очень такая неоднозначная история с Навальным, потому что снять и вычеркнуть его фамилию из бюллетеня, чтобы не получилось с приговором, а уже не получится, то есть она так или иначе, эта фамилия будет в бюллетене. Да, все акции, которые там посадили в автозак, сразу выпустили из автозака, да, они тоже выглядят достаточно странно, на мой взгляд, а при этом я считаю, что хорошо, что есть фамилия Навального, хорошо, что есть яблоко внутри этой гонки, потому что, конечно, честности в этих выборах вот на данный момент никакой нет, потому что есть там условно говоря, Собянин выбрал, ну, вот эти пусть пройдут, а вот эти вот не надо, вот эти пусть проходят, да, и все сказали, ой, да, хорошо, хорошо, что мы прошли. А как дальше будет это продолжаться? Ну, там я считаю, что в любом случае надо участвовать в выборах разного уровня, и хорошо, что все участвуют в выборах этого уровня. Потому что в любом случае показывать альтернативу, какие бы планы власти там не были, продемонстрировать, да вот эти вот такие, а эти вот такие-сякие, в любом случае надо себя показывать и надо бороться. Я так считаю.
Говорила гражданская активистка Алена Попова. Многие наблюдатели считают главным оппонентом Сергея Собянина оппозиционера Алексея Навального. 18 июля ему вынесут приговор по так называемому делу Киров-Леса, который, вполне вероятно, будет обвинительным. Однако политолог Станислав Белковский считает, что это не помешает Навальному участвовать в предвыборной кампании.
Мы собираемся дать Навальному четвертое место, показав тем самым, что удельный вес болотной площади в московском электорате ничтожно мал. Ну, то есть он получит 5-7%. Причем он может баллотироваться в выборы, сидя в тюрьме. Мы посмотрим, что будет 18 июля в Кировском суде. Я вполне допускаю, что Алексей Анатольевич сядет в тюрьму, и он, тем не менее, сможет потому что пока кассационная инстанция не признает его виновным, он юридически сможет сохранить возможности для участия в выборах в качестве избираемого. Он баллотируется, даже сидя в тюрьме, пока кассационная инстанция не вынесет окончательный приговор. И задача мэрии показать, что Навальный набрал очень мало. Я всегда считал, что нужного оппозиционера должны участвовать в выборах, иначе, собственно, в чем состоит суть оппозиционности. Если мы считаем, что все политические механизмы нынешней системы нелегитимны, то нам нужно делать революцию. Ему следовало бы регистрировать партию, причем по состоянию на начало 2012 года. Мне представляется, эта партия могла бы собрать, ну, порядка 500 тысяч активных членов. Безо всяких финансовых затрат. Потому что тогда пик популярности Навального был очевиден. Он должен был бы идти, ну, скажем так, попытаться принять участие в президентских выборах. Или даже не попытаться. Но он должен был позиционировать себя как политика, претендующего на выигрыш в системном политическом процессе на год раньше, чем он это сделал. А не тогда, когда уже процесс в Кировском суде близится к завершению. Но несмотря на это, то, что он делает сегодня, это правильно, потому что это открывает дорогу, сядет ли Навальный или получит ли условный срок новому лидеру внесистемной оппозиции, который мне представляется абсолютно очевидным.
Говорил политолог Станислав Белковский. Накануне выборов мэра Москвы Мосгордума приняла закон, отменяющий использование открепительных удостоверений на региональных выборах. Открепительные удостоверения перестанут использовать, начиная с 2014 года, когда пройдут выборы в Мосгордуму. На выборах мэра, которые состоятся 8 сентября, еще еще можно будет проголосовать по открепительному талону. Ранее в ходе наблюдения за выборами неоднократно фиксировались случаи голосования по одному и тому же открепительному удостоверению несколько раз. В просторечии эта форма фальсификации выборов называется «карусель». Для выборов мэра Москвы напечатают 10 тысяч открепительных удостоверений. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В городе Пугачев Саратовской области вспыхнули беспорядки после убийства 16-летним чеченцем десантника Руслана Маржанова. Бытовой конфликт разгорелся возле кафе «Золотая бочка». Убийца нанес Маржанову несколько ножевых ранений. После похорон десантника жители города перекрывали магистраль Саратов-Самара, устраивали митинги и встречались с чиновниками. Главное их требование, которое власти считают невыполнимым, – выселение из города всех чеченцев. В Пугачев направились из других городов представители различных политических сил, в первую очередь националистических движений. Полиция не пропускает их под разными предлогами. Председатель общественного движения «Русская партия» Николай Бондарик, ехавший из Санкт-Петербурга на поезде, был снят с него в Тамбове. Его обвинили в том, что он оскорбил местного жителя, выходя из кафе. О том, что сейчас происходит в Пугачеве, я попросил рассказать корреспондента информационного агентства «Версия Саратов» Антона Наумлюка. Антон, можно ли сказать, что в Пугачеве волнения пошли на спад, или все-таки это затишье перед какой-то бурей?
Очень сложно сказать. По всей видимости, часть жителей удовлетворена хотя бы какими-то мерами, которые предприняли силовики и правительство. Ну и часть жителей устала. Есть еще один фактор, что очень снизилась накал криминальной обстановки в городе, потому что полиции столько, что не происходит даже банальных краж. Это вчера вот мне официально заявили в оперативном штабе, развернутом в Пугачеве, что за сутки не зафиксировано ни одного вообще правонарушения. Ну и плюс жители говорят между собой о том, что их, ну не то чтобы запугивает, но напоминает об ответственности, в том числе и финансовой, и уголовной, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, выступлениях антиправительственных и так далее. Некоторые стали об этом задумываться, накал как сразу спадать начал. С другой стороны, по моим данным, едут националисты, пытаются прорваться сквозь кордоны полиции, которые стоят на въездах в город и в район. А это несколько дестабилизирует обстановку, поскольку заставляет людей, которые недовольны все равно мерами правительства, выступать снова, а тех, которые уже успокоились, выступать уже против приезда националистов и, наоборот, говорить, что это им будет от этого только еще хуже. Завтра будет 9 дней, прошедших после смерти Руслана Маржанова, и я прогнозирую, что завтра наверняка какая-то акция состоится. Будет ли она в мирном ключе, или она закончится, может, событиями не очень мирными, здесь сказать сложно.
Вы сказали, что некоторые националисты пытаются прорваться через кордоны, но некоторых уже окончательно развернули, как Николая Бондарика, а вообще какие-то политические активисты, не только националисты, ведь и из другой России, из Нижнего Новгорода тоже люди пытались приехать, они находятся сейчас в городе или вообще уже никого нет?
Что касается ситуации по Бондарику, его на самом деле еще не развернули окончательно. Сейчас в Марковском районном суде рассматривается его дело, его обвиняют в хулиганстве, часть вторая статьи о мелком хулиганстве. Но по сведениям моего источника, который сейчас находится на заседании, полицейские, которые его останавливали и которые вызваны в качестве свидетелей, путаются в показаниях, не могут указать на основании чего они его вообще задержали, дело, в общем, по сути разваливается. Поэтому вполне есть вероятность того, что он продолжит свой путь и даже сегодня. Что касается уже приехавших в Пугачев, естественно, они не афишируют свое присутствие, но некоторые из них были и вчера, выходили на площадь, правда, без поддержки населения вообще, буквально единицы. И позавчера, когда все-таки состоялся массовый сход, было человек 400 на площади, там они очень активно выступали. Это были саратовские активисты, коммунисты, которые подхватили в какой-то степени знамя протеста в Пугачеве. Сегодня на меня вышел член бюро президиума Совета партии «Родина» Александр Басых, который тоже сейчас в Пугачеве. Я так понимаю, показать какую-то юридическую поддержку гражданам. Вот от него поступили первые сообщения об угрозах местному населению со стороны чеченцев, то, что боялись как раз жители. По Поэтому кто-то все равно пропал сквозь кордоны. Но пока что они не стараются все-таки публично себя не показывать.
Антон, вы всю неделю находитесь в Пугачеве. Было много ярких событий, перекрытия магистрали, митинги, встречи с чиновниками. Какое самое яркое впечатление у вас?
Самое яркое – это, вне сомнения, перекрытие трассы и столкновение с полицией. Всю эту неделю, каждый день меня спрашивают, кто является лидером протеста или лидерами протеста в Пугачеве. Я не могу назвать таких людей. Это стихийный протест. Это люди, которые выходят сами, горожане, с детьми, с родителями, с пожилыми, молодежь. То есть здесь очень сложно сказать, кто их ведет. Никто их не ведет, они сами выходят. И вот когда такая толпа в более 1000 человек идет и перекрывает трассу, требует, чтобы чиновники и власть к ним прислушались, и не боится вступить в прямое столкновение с полицией. Это не какие-то легальные официальные методы борьбы, там подача уведомлений, жалобы и так далее, на чем настаивает власть, чтобы к ней обращались, чтобы она же что-то и выполнила. Вот здесь жители решили, что этого уже недостаточно. Это очень яркое и очень показательное, на самом деле, событие. В дальнейшем все встречи с губернатором, с полномочным представителем президента и так далее – они все уже носили успокаивающий характер. И я задавал вопрос Михаилу Бабичу, как правительство собирается решать проблемы, если не будет выполнено единственное требование, которое выражают граждане о выселении чеченцев. Понятно, что вы его не можете выполнить, но как вы собираетесь тогда тушить вот этот протест? Мне ответа так и не поступило. Очень многие жители считают меры, которые предпринимает правительство и силовики, не полными и недостаточными.
Корреспондент информационного агентства «Версия Саратов» Антон Наумлюк по телефону из Пугачева. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, как события в Пугачеве освещали федеральные телеканалы?
Как это бывает обычно, события в Пугачеве поставили в тупик федеральные каналы. Потому что как только это все начиналось, это вообще не было новостью номер один, и не было номер два и номер три. Это было где-то ближе к финалу программы размещалась эта новость. На следующий день главной новостью была назначена замена Иксанова, директора Большого театра, на Урина, и опять не было места Пугачеву. Но потом, когда уже стало ясно, что замять скандал нельзя, поставили эту новость на первое место, но вот я так думаю, что лучше бы они этого не делали, потому что были синхроны разъяренных жителей, муссировалась вот эта вот национальная тема, тема этнической преступности, и вот это, по-моему, ровно то, что делать нельзя никогда в телевизоре, пусть лучше не будет ничего. Ну вот, собственно, вот и все освещение, а потом все затмил Сноуден, и уже никакого Пугачева и не было вовсе.
Да, ну вот встреча Сноудена в транзитной зоне с правозащитниками и адвокатами, это любопытная история, но там картинки-то особо нет, потому что саму встречу он попросил не снимать.
Это вот как раз и самое любопытное, что на канале «Россия-24» трансляция началась за час до пресс-конференции, то есть 16 часов. С 16 до 19, это то время, которое я провела строго перед каналом «Россия-24», это было такое форменное сумасшествие, потому что, да, снимать нельзя было, связи не было фактически никакой, бегали какие-то страшно возбужденные корреспонденты, пытались что-то передать, ничего не получалось. Но где-то в интернете, где-то на третьей минуте пресс-конференции уже «Гардиан» опубликовал фото, а где-то там в 20-й минуте уже была информация о пресс-конференции, не знаю. Говорят, что это была съемка Life News, которая всегда проникает всюду и, в общем, правильно делают, наверное. Другое дело, как они добывают эту информацию? И вот было ясно, что люди совершенно не умеют работать в прямом эфире, но я скажу, что вот этот вот день, мне кажется, принес две сенсации. Первая сенсация – это то, что впервые за все время своего царствования Путин не шел первым сюжетом. Вести в 17 часов опять был Сноуден, а дальше только вторым или третьим сюжетом пошел Путин в Прохоровке, и только Вести в 20 часов как-то уже расставили правильно акценты, уже Путин в Прохоровке, это был первый сюжет. Значит, это была первая новость, а вторая новость была реабилитирована, почти ругательное слово «правозащитник», потому что такое трогательное единение, опять же, Костина, опять же, Кучерена и все остальные люди, Нарышкин, Матвиенко, все говорили с придыханием о том, что это великий правозащитник. правозащитник, что ему непременно нужно предоставить политическое убежище. И, в общем, был такой всплеск человеколюбия и гуманности, что просто хотелось вообще, чтобы люди хоть чуть-чуть попытались проецировать вообще с этих горних высей, куда их занесло в поисках свободы мысли и фундаментальных прав человека, чтобы они спустились на землю и посмотрели вообще, а что говорят они в другой ситуации и в других реалиях.
Слава, телеканалы с большим размахом обычно отмечают юбилеи популярных актеров, но вот на этой неделе был юбилей Лии Ахеджаковой, и замечен он почти не был. Думаю, что объяснить это можно только одним – это политической позиции актрисы, да?
Да, ну вы, собственно, все сказали. Нет, он был канал «Культура», там цикл такой небольшой запустил, очень приличный, очень пристойный, но это все. Обычно вот акценты расставляют на телевидении Первый канал, это, так сказать, зачинатель трендов. Так вот, в эти же дни, вот вчера, на Первом канале был юбилей Дмитрия Певцова, очень достойного человека, ему 50 лет. Сегодня Татьяны Веденеевой, это вообще диктор, человек, который вел там «Спокойной ночи, малыши», невидаемая красавица, это тоже пышно отмечается. Это, вы знаете, давняя такая традиция не до юбилеев наказывать. Я помню, несколько лет назад, когда был юбилей Генриетты Яновской, замечательного театрального режиссера, не было вообще нигде, включая «Культуру». Ну, потому что Яновская человек свободолюбивый, так сказать, выражаясь нынешним языком, болотный. Ее не было нигде. Ну, вот это вот такая тенденция.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры обсуждают смену руководства Большого театра и Универсиаду в Казани. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Неделя началась с громкой культурной отставки. С поста генерального директора Большого театра был уволен Анатолий Иксанов, а на его место назначил Владимир Урин, до этого возглавлявший Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Предысторию этой отставки подытожила в ЖЖ Тина Канделаки.
Отставка последовала после непрерывной череды скандалов по поводу воровства при реконструкции, распри в труппе, громких увольнений, кислоты, выплеснутой в лицо худруку Сергею Филину, откровений об эскорт-услугах, оказываемых балеринами и так далее. Забавно, но в качестве одной из основных версий причины отставки называют вовсе не эти громкие скандалы, а конфликт с прима-балериной Большого Светланой Захаровой, репетировавшей партию Татьяны Лариной в новой постановке балета «Онегин», но отказавшейся выступать из-за несогласия с составом. Вроде бы и состав определяют постановщики, а не руководство театра, да и скандалы с прима-балеринами уже не впервые, но все меняет один простой факт. Светлана Захарова – депутат «Единой России», причем уже второй созыва подряд. Это вам не какой-нибудь там Цискоридзе, которого увольнять и даже обвинять в уголовных преступлениях руководство театра могло совершенно безнаказанно. Когда танцует сам депутат Госдумы, с ним лучше не ссориться.
После череды вне художественных скандалов содержательно оценить работу Иксанова на посту генерального директора крайне сложно. За эту задачу взялась на сайте Кольта.ру Юлия Бедерова. Подводя итоги эпохи Иксанова, она делает вывод, что победил в итоге антимодернизационный тренд, что выиграли недопрославленные, тогда как Иксанов в своих решениях исходил из других мотивов, отличных от обслуживания интересов звезд, государства и консервативного общества.
Именно Иксанов, не дипломатично, не принимая претензий со всех сторон, ни слева, ни справа, ни изнутри театра, ни из чиновничьих коридоров, теряя очки и одновременно набирая репутационные плюсы, сделал Большой театр самым передовым театром в нашей местности. На этом легко настаивать, потому что легко доказать. За 13 лет театр просто ни разу не разворачивался назад. Ехал вперед, иногда буксуя или блуждая. Его историю делали прорывные проекты от детей Розенталя, Сорокина, Десятникова и Черняковских постановок до репертуарных открытий последних сезонов. Консервативные или реакционные затеи все время проваливались, и не только потому, что были объективно плохи, что тоже важно, а еще и потому, что театр никогда не получал от них удовольствия.
Назначение Владимира Урина, учредителя Российской театральной премии «Золотая маска», опытного профессионала и хорошего дипломата, большинство комментаторов оценивают позитивно. Тем не менее, за осторожными похвалами в адрес этого кадрового решения Министерства культуры слышатся сомнения. Их сформулировала Марина Давыдова.
Все, что происходит вокруг Большого театра, напоминает какую-то конвульсивную чехарду. С одной стороны, она свидетельствует об общем кризисе в самом Большом и вообще в культурной сфере. Новые назначения происходят постоянно. У федеральных муниципальных властей нет ясного представления о том, как культура должна развиваться. Нет четкой политики, их действия импульсивны. Они только реагируют на скандалы и конфликты, которые в некоторых случаях бывают даже продуктивны и не требуют обязательного решения на верхнем уровне. Другой, я вижу в нынешней ситуации очевидный дефицит качественных и вменяемых кадров. Пафосных культурных институций у нас много, а людей, которые способны ими управлять, становится все меньше и меньше. Я хорошо отношусь к Владимиру Георгиевичу Урину. Он прекрасно сделал театр Станиславского и Немировича Данченко. Но зачем это перебрасывание с одного места на другое? Кто в итоге придет на его место? Ведь, по большому счету, никого на примете нет. Или, например, ситуация с Пушкинским музеем. Марина Лошак была назначена директором манежа год назад. И только там стали происходить какие-то интересные события, как ее раз, и перебрасывают в Пушкинский. О чем это может свидетельствовать? Только о чудовищном дефиците кадров. Что делать с этими культурными гробницами? Загадка. Не подумайте, что кадры ходят толпами, а их не назначают. Их просто фактически нет.
Успехом российской сборной на Универсиаде в Казани в блогах совсем не рады. Соревнования кажутся излишне помпезными, неоправданно роскошными, но в то же время недоподготовленными. В начале недели в сети не без злорадства распространяли сообщения об отзыве на ремонт золотых медалей Универсиады, изготовленных на фабрике «Гознак» в Петербурге. Вот типичный комментарий. Его автор – ЖЖ-юзер Конторович.
Это ничего, что даже медали у нас фуфельные с дефектом. Главное, что Путин поднимает Россию с колен.
Но больше всего обсуждался огромный отрыв России в общем медальном зачете от главного соперника – Китая. Исчерпывающий пост на эту тему написал пользователь Ибигдан.
Увы, феноменальные успехи российской сборной объясняются довольно просто. В Казани честь двуглавого орла отстаивают не какие-нибудь студентики физкультурных вузов, их туда по глупости прислали прочие страны-участницы, а медалисты лондонских Олимпийских игр в количестве более 50 человек. Тут вам и пловчиха Анастасия Зуева, и гимнастка Алия Мустафина, и легкоатлет Иван Ухов, и тяжелоатлетка Татьяна Каширина. Это примерно как если бы Джастин Бибер решил поучаствовать в конкурсе молодых талантов «Новая волна». Ну или футбольный ЦСКА, устав от борьбы за медали в премьер-лиге, сыграл бы основным составом в студенческом чемпионате Москвы. Безусловно, для большинства людей, которые узнают новости из телевизора, подобные мелочи не играют роли. Им доходчиво рассказывают, что наши наконец-то всех уделали, показали американцам и китайцам, где их место. А если кто будет иронизировать по поводу наших достижений, то значит он просто ненавидит все русское, да к тому же наверняка гей и сочувствует жулику Навальному. Казалось бы, чего плохого в наивной радости телезрителей? Ну, например, такая мелочь. Универсиада – это, по идее, задел на будущее. Россия, посылая в Казань полсотни матерых профи, таким образом этого задела лишается. Молодые российские спортсмены, которые должны в Казани учиться выступать, в итоге сидят на лавках. А лет через пять им наверняка не хватит этого опыта на более серьезных соревнованиях.
С такой оценкой состава российской сборной на Универсиаде более или менее согласны большинство пользователей. На этом фоне часто звучит вопрос, как при таком звездном спортивном составе сборная умудрилась отдать так много медалей другим участникам соревнований. Но есть и еще один вопрос, несколько иного свойства. Его задал в ЖЖ Иван Давыдов.
Имею вопрос скорее психологического плана. Я понимаю, да, наши олимпийские и мировые чемпионы все внезапно оказались студентами, что, наверное, хорошо, тяга к знаниям и т.п. Но есть же еще как раз то, что называют спортивным интересом. Я, например, не прочь при случае подраться, но не стану бить пятилетнего ребенка, нет в этом доблести. И что даже важнее драйва? А им что, интересно терзать студиозусов, допинга не нюхавших, и еще гордиться победами? Почему?
Обзоры, сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». В четверг в Москве простились с Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко, историком, публицистом, основателем и почетным президентом музея ГУЛАГа. Он скончался 9 июля на 94-м году жизни. Его отец, революционер и дипломат, был расстрелян в 1938 году за принадлежность к троцкистской террористической шпионской организации. Антон Антонов-Овсеенко Алексеенко был впервые арестован в 1940 году как сын врага народа, затем повторно в 1941 и в 1943 годах. Провел около 13 лет в тюрьмах и лагерях. Написал несколько книг о Сталине и его эпохе. В 2001 году добился передачи здания в Москве для размещения Государственного музея истории ГУЛАГа. 3 года назад Антон Антонов Овсеенко был гостем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Он рассказывал об отце, своем лагерном опыте гражданской войны в Испании. Отвечая на вопрос о сути сталинизма, Антонов Овсеенко сказал:
«Я, может быть, слишком это прямо и резко говорю, но настоящий историк должен понять одну простую принципиальную вещь. Если он эту вещь не поймет, он будет плавать в тупиках, будет ходить по истории нашей страны, партии и прочее, прочее. А именно, что Сталин был диктатором, Сталин был монархом фактически, и от его характера зависело очень много. Характер, я бы даже сказал, что это бандитизм, возведенный в ранг государственной политики. По уголовным нотам он расписывал коллективизацию, по уголовным нотам он расписывал и индустриализацию, по уголовным нотам он расписывал военные действия. И второе очень важное замечание о Сталине, характеризующее его до конца, характеризующее, раскрывающее личность его, от которой зависела вся политика, он же был диктатором, повторяю, это авантюризм. Авантюризм, если взять военный, озеро Хасан, финская кампания, опять авантюра, Вторая мировая война. Это был авантюрист во всем, и в мирной политике, и во внешней политике. Он был авантюристом самым настоящим.
Антон Антонов-Овсеенко. Запись из архива «Радио Свобода». Программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.